для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Алег Сідорчык.
Владимир Богомолов. Момент истины. В августе 44-го. Записка ПВЧ. Воздух. Всем органам СМЕРШ фронтов и военных округов европейской части страны. За последние двое суток в тылах Воронежского и Брянского фронтов совершены нападения на легковые автомашины и убийство генералов Куприянова и Чиликина, а также семи старших офицеров Красной армии, сопровождавших их военнослужащих и шоферов. Места совершения терактов. 18 сентября. Западнее Обояни, севернее Суджи и юго-восточнее Лебедина. 19 сентября. Западнее Кромы, южнее Хатынца и северо-восточнее Карачи. Как установлено, легковые машины, на которых ехали убитые, останавливались на дорогах в безлюдных местах неизвестными форме офицеров Красной Армии. По крайней мере, в двух случаях остановка производилась под угрозой применения кабурного оружия с той же целью, террористами использовались нарукавные повязки службы ВАТ. Не исключено, что для передвижения террористы располагают автомашины «Додж» 3/4. Убийства совершались из пистолетов калибра 9 мм, предположительно Браунинг Лонг 07 или Вальтер номер 1, разрывными пулями, содержащими яд, вызывающими мгновенную смерть. В 5 случаях из 6 после совершения теракта машины с трупами отгоняли в сторону, обливались бензином и поджигались. Экспертизой установлена полная идентичность яда, которым были обработаны пули террористов с ядом, содержащимся в пулях пистолетов агентов группы Мищенко. Имеются и другие основания предполагать, что указанные выше убийства совершены Мищенко, Зубковым и Тулиным. В дополнение к уже проводимым оперативно-розыскным мероприятием под личную ответственность руководителей органов СМЕРШ предлагается принять все необходимые меры для обеспечения безопасности генеральского и старшего офицерского состава Красной Армии. Нами, командованием Калининского, Западного, Брянского, Центрального и Воронежского фронтов, рекомендовано принятие следующих предохранительных мер. А. Выезд генералов и командиров соединений за пределы расположения части разрешается только в сопровождении движущейся впереди машины с охраной. Б. Выезд старших офицеров разрешается только под охраной 2-3 автоматчиков. В. Движение легковых автомашин должно происходить на большой, предельно допустимой для данного покрытия скорости. Всякие остановки по дороге, кроме вызванных крайней необходимостью, запрещаются. Любая попытка со стороны неизвестных остановить легковую машину с угрозой применения оружия должна быть немедленно пресечена огнем на уничтожение. Под личную ответственность руководителей органов СМЕРШ предлагается установить строжайший контроль за техническим состоянием автомашин генералов и старших офицеров, а также за боеспособностью охраны, куда следует подобрать имеющих достаточный боевой опыт, находчивых, с быстрой реакцией бойцов и сержантов, в совершенстве владеющих стрелковым оружием. Органам контрразведки Калининского, Западного, Брянского, Центрального и Воронежского фронтов в дополнение к уже проводимым оперативно-розыскным мероприятиям в течение 6 часов надлежит создать и задействовать на военно-автомобильных дорогах подвижные поисково-истребительные группы СМЕРШ, совершающие челночные маршруты с целью обнаружения, задержания или уничтожения террористов. Управлением контрразведки Калининского, Западного, Брянского и Центрального фронтов предлагается в ближайшие 12 часов создать и задействовать на основных военно-автомобильных дорогах по 6-8 специальных оперативных групп приманок. снабженных легковыми машинами. В каждой на переднем сиденье должен находиться офицер контрразведки в форме полковника Красной Армии или же генерал-майора, не более 3 на фронт, а на заднем двое разыскников, обладающих быстрой реакцией и достаточным опытом скоротечных огневых контактов. Для круглосуточного использования машин-ловушек надлежит обеспечить каждую 2 сменами оперативного состава и 2 опытными водителями. Формирование оперативных групп приманок, экипировку полковников и генералов, оформление соответствующих легенд и все необходимые документации начальникам управления взять под свой личный контроль. До сведения всего оперативного состава органов СМЕРШ должно быть доведено, что, учитывая наличие у разыскиваемых пистолетов с пулями, вызывающими мгновенную смерть, задачей органов контрразведки СМЕРШ является как поимка, так и уничтожение террористов. Об исполнении настоящей директивы и всех проводимых мероприятиях докладывать каждые 6 часов. Записка ПВЧ «Воздух» всем органам СМЕРШ фронтов и военных округов европейской части страны. Вчера, 21 сентября 1943 года, в тылах Западного фронта на шоссе севернее Жиздри при нападении на машину-ловушку контрразведки СМЕРШ были застрелены 2 неизвестных в форме офицеров Красной Армии, которых удалось идентифицировать как проходящих по чрезвычайному розыску агентов группы Мищенко Василия Зубкова и Николая Тулина. Самому Мищенко удалось скрыться, так как при огневом контакте 3 оперативных работников были убиты, а оставшийся в живых водитель осуществить задержание или ликвидацию Мищенко не сумел. Применение служебной собаки результата не дало, поскольку дорожка отхода оказалась присыпанной каенской смесью. В момент нападения Мищенко был одет в шинель с полевыми майорскими погонами, стянутую офицерским ремнем и портупеей, фуражку БТ и МВ с невысокой тульей. Никаких вещей, кроме кобурного оружия, у него не было. Судя по обнаруженным каплям крови на уходящих следах, Мищенко получил ранение, в связи с чем не исключено, что он попытается отлежаться где-нибудь в лесу или же в одном из населенных пунктов. На трупах Зубкова и Тулина были найдены исполненные на подлинных бланках безупречные по реквизиту и соответствию действительным обстоятельствам фиктивные документы на имя командира комендантской роты 3-й гвардейской танковой армии капитана Сусайкова и командира взвода той же роты лейтенанта Клевцова. Предположительно, Мищенко в момент нападения на машину-ловушку имел документы офицера штаба 3-й гвардейской танковой армии. Примите самые активные меры к поимке или же ликвидации Мищенко. Особые указания органам СМЕРШ Западного фронта будут переданы дополнительно. Розыск проходящих по ориентировке номер такой-то от 7.09.43 года Василия Зубкова и Николая Тулина прекратить. Часть 95-я, гвардия лейтенант Андрей Блинов, пока еще малыш. Он стоял за кустом, широко расставив ноги, держа пистолет в намеренно расслабленной руке. Как учил его Таманцев, внимательно смотрел и слушал. Проверка документов проходила спокойно, бессобытийно. Впрочем, ничего существенного, результативного Андрей от нее и не ждал. Таманцев не раз говорил ему, что от других опасных преступников шпион отличается прежде всего тем, что за ним стоит целое государство, и подготовка его во всех смыслах – результат деятельности многих опытнейших профессионалов, обдумывающих и обсасывающих с полной ответственностью каждую деталь и в его легенде, и в экипировке, и в документах. С примерами из своей практики Таманцев рассказывал, какой отличной липой снабжают немцы свою агентуру, как напряженно они следят за всеми мерами по защите советских воинских документов от подделок, за условными секретными знаками, каждый из которых действует только определенное время, и как оперативно, в течение 3-4, а то и 2 недель, они реагируют на выявленные изменения. «Органолептика редко что-нибудь дает», – в задумчивости говорил Таманцев. «На документах сыплется, может, только один агент из 10, не больше». И все же Андрей с вниманием смотрел и слушал, особенно каждое слово Алехина, чтобы не пропустить обусловленных сигналов команд «не могу понять», а тем более «будьте любезны». Проверяемых Андрей видел сбоку и даже несколько сзади, и потому не мог разглядеть выражение их лиц, да и рассматривать-то не имело права. Его обязанностью сейчас было держать лейтенанта, что он старательно и делал. Только во время пауз, когда там, перед кустами, все молчали, он дважды позволил себе бросить взгляд на помощника коменданта. В эти минуты в Андрее происходила переоценка поведения Никушина. Если в машине, по дороге из Лиды и позже, здесь, в лесу, в разговорах с Алехиным помощник коменданта показался Андрею гордым до высокомерия и непонятно ершистым, то, услышав его фамилию и сообразив, кто он, Андрей стал думать о нем иначе. Объяснялось это прежде всего тем, что Никушин был человек или же талант, без сомнения, выдающийся. Признанный прославленными авторитетами надежды русского вокала, он, разумеется, знал себе цену и держался соответствующе, и ничего в том не было плохого или предосудительного. Андрей легко представлял его себе в совсем иной обстановке. На сцене Большого театра, в момент, когда тот, стоя после выступления у занавеса, с достоинством раскланивается, а весь разолоченный, краснобархатный, сверкающий хрусталем зал от галерки до партера сотрясается от аплодисментов. Размышляя таким образом, Андрей с каждой минутой испытывал к Никушину все больше уважения и симпатию и уже решил, что как только все это окончится, подойдет к помощнику коменданта, объяснит, откуда его знает, и расскажет, что Валька был его одноклассник и ближайший друг. Он вспомнил даже, как зовут помощника коменданта. Игорем. Ну, конечно же, Игорем. Валька, рассказывая о брате, не раз произносил это имя, да и в газетных заметках оно тоже, кажется, упоминалось. Впрочем, он думал об Никушине только до условного сигнала Алехина «внимание», а затем сразу переключился и повторил мысленно свои действия в случае ошибки. Когда же дважды прозвучало «будьте любезны», означавшее «к бою», Андрей мобилизовался весь предельно и для большей готовности дважды взял на мушку плечо лейтенанта. Но на поляне перед кустами после недолгого пререкания старшего лейтенанта с Алехиным, который, очевидно, умышленно обострял, снова было совершенно спокойно. Алехин опять присел у вещмешка, а проверяемые, наклонив головы, наблюдали, что он там внизу делает, и ничто в их позах и поведении не предвещало ничего враждебного. Андрей не спускал глаз с лейтенанта и все же вдруг заметил, что Никушин неожиданно оказался между Таманцевым и проверяемыми на одной линии с ними. И куда он вылез? Удивился Андрей, но только спустя секунды с ужасом сообразил, что произошло. И даже вспомнил, ему говорил Таманцев, как это называется, блокировать директрису, то есть направление, в котором ведется или должна вестись стрельба. Но зачем помощник коменданта это сделал? Ведь Алехин его предупреждал дважды. Затмение на него нашло, что ли? Андрей уловил слева отчаянную жестикуляцию Таманцева и проворно скосил глаза в его сторону. Таманцев тотчас дотронулся до погона и показал ему 4 пальца по количеству звездочек, мол, держи капитана. Андрей согласно качнул головой. Когда их взгляды на мгновение встретились, Таманцев, сжав челюсти, быстро и беззвучно шевелил губами. Так он выражал свои чувства, если обстоятельства не позволяли выругаться вслух. Лицо у него было призлое, и Андрей представил, какой неповторимой руганью обложит Таманцев помощника коменданта, когда все это кончится. Таманцев пытался перестроиться, но что тут можно было поделать, если помощник коменданта блокировал директрису и закрывал от него проверяемых? Андрей же мог одновременно держать только одного, указанного ему Таманцевым и, очевидно, самого сейчас опасного – капитана. Андрей не спускал с него глаз и увидел, как его плотное туловище внезапно дернулось в просвете смотровой щели вверх и вниз, почти одновременно послышался возглас «Бей!» и тотчас слева грохнул выстрел Таманцева и раздался его дикой, отвлекающий выкрик. Андрей, целясь своему подопечному капитану, в правое плечо нажал спуск и сейчас же, как и требовалось, выкрикивая слова команды несуществующему взводу и страшно заикаясь при этом от волнения, выскочил из орешника, чтобы отвлечь внимание нападающего на себя. Опередивший его Таманцев с 2 наганами в поднятых на уровень плечи руках уже пританцовывал у них на виду, качал маятник, стремительно смещаясь от кустов влево. «Не стрелять!» — пытаясь встать на ноги, не своим голосом прокричал Алехин. Кровь заливала ему лицо, и Андрей понял, что у него пробита или прострелена голова. И с пронзительной болью в душе осознал, почему так получилось. Нет, Таманцев не мог оплошать. Это он, Андрей, лопухнулся. Наверняка он один виноват. Капитан же, которого Андрей должен был держать, лежал спиной вверх, вытянувшись в траве, и Андрей в этот момент ничуть не сообразил, что его поза и неподвижность не соответствуют пулевому ранению в плечо. Прокачать, оценить обстановку, как учил его Таманцев, он не мог. Возбужденный, огорченный до отчаяния тем, что по его недосмотру Алехина тяжело или даже смертельно ранили, к тому же несколько сбитый с толку его запрещение «мне стрелять» и оттого плохо соображая, что ему делать, Андрей на мгновение растерялся, но тут слева, как выстрел, ударила отрывистая повелительная команда Таманцева «Держи лейтенанта». Часть 96. Оперативные документы. Записка ПВЧ весьма срочная Егорову. В нашем номере таком-то от 19.08.44 года о разрешенных заменах с использованием трофейных продуктов для улучшения и разнообразия питания военнослужащих, привлекаемых к разыскным, контрольно-проверочным и войсковым мероприятиям по делу Неман, ошибочно указано из расчета 5 граммов изюма за грамм сахара. Замену следует производить только из расчета 3 грамма изюма за грамм сахара. Настоящую поправку немедленно доведите до сведения интендантов для неуклонного выполнения. Подпись Артемьев. Записка ПВЧ. Чрезвычайно срочно Егорову. Спецсообщение. Сегодня, 19 августа в 10:50, при проверке документов и личных вещей в поезде Вильнюс-Белосток, трое неизвестных в форме военнослужащих отказались предъявить свой багаж. Будучи задержаны, переходя с оперативной группой из вагона в вагон, неизвестные в одном из тамбуров неожиданно открыли стрельбу, убив при этом старшего группы капитана Товпыгу и патрульного сержанта Шевкопляса и ранив офицера комендатуры лейтенанта Шмакова, после чего сорвали стоп-кран и бросились бежать. Шмаковым, несмотря на ранения, было организовано преследование, в котором приняло участие до 50 военнослужащих, ехавших в остановленном поезде. В результате неизвестных примерно в километрах от железной дороги удалось настигнуть и одного из них, раненого в руку и в бедро, захватить живым. Двое других при попытке задержания, укрывшись за кустарником, оказали вооруженное сопротивление. Несмотря на призывы Шмакова взять неизвестных живыми, военнослужащие, участвовавшие в преследовании, открыли стрельбу из пистолетов и автоматов на поражение, в результате чего один из неизвестных был убит, а другой тяжело ранен 11 пулями и, не приходя в сознание, спустя 40 минут умер. При тщательном обыске района задержания и трупов обнаружено рация портативная, приемопередающая «Эри» мощностью 25 ватт. В рабочем состоянии таблицы пятизначного шифра, 3 пистолета ТТ, к ним 47 патронов, 2 пистолета Вальтер номер 2 и к ним 29 патронов, ножей финских 2, складной 1, 2 компаса, 3 наручных часов, крупномасштабные карты районов Литвы и Западной Белоруссии, перешифровальных блокнота 2, листки с записями разведывательного характера, а также запасные бланки, офицерских удостоверений 5, командировочных предписаний 17, продаттестатов 9, вещевых книжек 6, партийных билетов 4, комсомольской 1. В момент задержания неизвестными были предъявлены документы, заполненные на имя капитана Дюбенко Кузьма Остаповича, лейтенанта Шипулина Павла Ивановича и старшины Захарова Федора Петровича. Захваченному живому агенту, имевшему документы на имя Захарова, оказана необходимая медицинская помощь. Его попытка покончить жизнь самоубийством была своевременно блокирована, и состояние после переливания крови является вполне удовлетворительным. Трижды предупрежденный об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, он, однако, за 2.5 часа допроса не произнес ни слова, и получение от него в ближайшее время каких-либо сведений, способствовавших бы установлению его личности или же личности двух других убитых агентов, представляется маловероятным. Антропометрическим обмером бицепсов и сравнительным осмотром грудных и трапециевидных мышц установлено, что один из убитых, одетый в форму лейтенанта, был левша. Как он, так и одетый в форму капитана, по признакам словесного портрета, имеют некоторое сходство с фигурантами чрезвычайного розыска. Обнаружены у них записи разведывательного характера, также дают основания полагать, что они являются особо опасными агентами, разыскиваемыми по делу Неман. Прошу срочно сообщить особые приметы или какие-либо дополнительные данные, способствующие окончательной идентификации. Ожидаю ваших дальнейших указаний. В соответствии с указанием о представлении к правительственным наградам, настоятельно прошу отметить находчивость и самоотверженное действие получившего тяжелое ранение офицера 79-й комендатуры лейтенанта Шмакова Виталия Петровича, 1920 года рождения, уроженца города Коломны, русского, члена ВКПБ, из совслужащих. Руководством комендатуры Шмаков характеризуется только положительно. Подпись Амелин. Шифры телеграммы весьма срочно Егорову. представляемых вами донесениях не отражено политико-моральное состояние личного состава частей и подразделений, привлекаемых к войсковым операциям и контрольно-проверочным мероприятиям по делу Неман. Немедленно донесите с приведением наиболее характерных примеров и высказываний по частям Красной Армии, НКВД и этапно-заградительным комендатурам отдельно. Подпись Колыбанов. Шифры телеграмма «Воздух» Егорову. Находитесь неотлучно у прямой связи для приема чрезвычайного важного. Подпись Колыбанов. Часть 97. Евгений Таманцев, чистильщик и волкодав по прозвищу Скорохват. Почти одновременно я уловил взмах руки над Пашиной головой и услышал команду Бритоголового: «Бей их!» Я понял, Пашу убивают. Но помощник коменданта закрывал от меня всех троих. И единственное, что я мог, это в ту же секунду, выстрелив в воздух и заорав не с места, руки вверх, чтобы отвлечь внимание на себя, выскочить из кустов. Вслед за мною выстрелил и малыш. Я увидел, что Бритоголовый, как подкошенный, валится в траву рядом с Пашей, а тот пытается подняться, и кровь из раны на голове заливает ему лицо. Ближе всех ко мне, спиной в четверть оборота, стоял помощник коменданта. Он в первый же момент инстинктивно отпрянул назад. За ним метров в полутора – амбал, еще дальше и левее – лейтенант. Двое последних, естественно, повернулись и смотрели в мою сторону, причем в левой руке у амбала я, как и ожидал, увидел нож, а в правой у лейтенанта был ТТ, который он помедленно направил на меня». Можно было без труда двумя-тремя пулями обезвредить его. Он стоял совершенно открыто, но я уже выбрал его для экстренного потрошения, и потому следовало взять его невредимым, желательно без единой царапины.
Сябры, гучалі чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца – артыст Алег Сідорчак.